был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 17 ноября на календаре, и рассказ о событиях, происходивших в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1796 год, 17 ноября. Россия погружается в траур. После 36-часовой агонии умирает императрица Екатерина II. За сутки до своей кончины царица находится в хорошем настроении. Она провожает гостей после торжественного приема, но неожиданно застывает в дверях. Гости смотрят на Екатерину II, а та не отрывает взгляда от неба. Сопровождающие тоже поднимают глаза и видят, как на небе одна за одной падают звезды. Екатерина II резко разворачивается и, бросив гостей, отправляется в свои покои. Утро начинается обыденно. Императрица традиционно выпивает прямо в постели чашку кофе, после поднимается и идет в туалетную комнату. Через 15 минут камердинер все-таки решается заглянуть в святая святых и видит ужасную картину. Государыня лежит на полу, без сознания, вокруг головы расплывается пятно крови. Так сильно Екатерина II ударилась при падении. Придворные пытаются поднять грузное тело царицы, но не могут этого сделать. Бездыханную императрицу кое-как поместят на большой матрас. Так она и умирала на полу, пока ехал доктор. А пока он ехал, придворные спешили к сыну Екатерины Павлу, чтобы присягнуть ему на верность. Приехавший врач делает попытку пустить Екатерине II кровь, но это было уже бесполезно. Сильнейший инсульт не оставляет никаких шансов. Священнику остается лишь прочитать молитву об исходе души из тела. Причастить и соборовать государыню не удается, потому что она все время без сознания. Через сутки русская царица умрет там же, на полу, на матрасе.
Ваше Высочество, Императорское Величество, государыня императрица.
Что?
Государыня матушка, нынче ночью изволили скоропостижно.
После смерти Екатерины II распоряжением Павла становится нечто странное. Он приказывает хоронить свою мать вместе с ненавистным ею при жизни Петром III. Могилу Петра, которая находится в Александро-Невской лавре, вскрывают, и Павел устраивает над останками мистический ритуал. Он водружает на голову мертвого отца царскую корону. И уже после этого Екатерину II и Петра III похоронят в Петропавловском соборе. Английский министр при дворе Екатерины, присутствующий на ее похоронах, видя все это, произносит фразу «Похоронили Россию». 1935 год, 17 ноября. В Москве завершает работу первое всесоюзное совещание рабочих и работниц стахановцев. Оно открылось 3 дня назад. 3000 человек впервые собираются в одном столичном зале, чтобы огласить свои рекорды и послушать выступление Сталина. Совещание стахановцев активно освещается в прессе. С большим вниманием совещание выслушало выступление Стаханова, Кривоноса, Бусыгина и других товарищей. Они говорили об огромных неиспользованных резервах в промышленности, о необходимости новой организации труда, лучшей организации рабочего места, максимальном использовании новой техники. Завершает эту встречу Сталин. Он говорит о дальнейшем распространении стахановского движения на территории СССР. А газеты на следующий день на первую полосу выносят цитату из речи вождя.
Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее.
Вот это «жить стало лучше, жить стало веселей» станет фразой, которая будет использоваться повсеместно на заводах, на фабриках, в речевках, в лозунгах, на предприятиях. Уже после историки выяснят, что первым эту фразу на одном из партийных заседаний произносит в начале 30-х годов академик Трофим Лысенко. А Сталин уже после эту фразу повторит дословно. Писатели того времени тоже обыгрывают сталинское изречение. «Жить стало веселей», и это первой почувствовала молодежь, заполняющие бесчисленные танцплощадки, там и сям открывающиеся кафе. Летом по вечерам из окон домов неслись звуки патефонов, на эстрадах гремели джаз-оркестры, и казалось, что так будет всегда, что с каждым годом жить будет лучше и веселее.
Весь
17 ноября 1962 года. Выходит очередной номер журнала «Новый мир». В нем опубликована повесть «Один день» Ивана Денисовича. Страна впервые узнает имя Александра Солженицына.
5 часов утра, как всегда, пробило подъем молотком об рельс у штабного барака.
Свою рукопись с этим произведением Солженицын отправляет в редакцию «Нового мира» сразу же после речи Хрущева на 20-м съезде. В декабре 61-го состоится встреча Александра Исаевича с редколлегией журнала. Изначальное название романа «Ща-854» – это означает номер заключенного – изменен на «Один день Ивана Денисовича». Сам рассказ переименован для весомости в повесть. Единственное, о чем просят писателя – добавить в произведение что-нибудь о Сталине, как о виновнике бедствий, Солженицын добавляет. Однако подписанный с писателем договор и возможная печать – это еще не гарантия, что это произведение дойдет до читателя. Главный редактор «Нового мира» Твардовский чувствует, что требуется более высокое разрешение, чем решение редакции. Он обращается лично к Хрущеву. В сентябре помощник главы государства Лебедев в часы отдыха начинает читать «Один день Ивана Денисовича» Хрущеву. Тот потрясен, распоряжается предоставить в ЦК КПСС 23 экземпляра Ивана Денисовича для ведущих деятелей партии. 5 сентября Лебедев передает Твардовскому, что рассказ Хрущевым одобрен. 12 октября под давлением Хрущева президиум принимает решение о публикации рассказа. 20 октября Хрущев объявляет Твардовскому об этом решении президиума. Номер журнала «Новый мир» с публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» начинает поступать читателям 18 ноября. Первоначально тираж журнала составляет 96 900 экземпляров, но по разрешению ЦК чуть позже будет отпечатано еще 25 тысяч, и все равно журналов на всех не хватит. Ими обмениваются, а потом обсуждают прочитанное. В январе 1963 года повесть Солженицына напечатают в роман-газете, а позже отдельной книгой в издательстве «Советский писатель». 1993 год, 17 ноября. Группа «Нирвана» дает живой концерт на канале MTV. Курт Кобейн, лидер группы, предлагает украсить сцену лилиями, черными свечами и хрустальной люстрой. «Ты имеешь в виду, чтобы это было как на похоронах?» – спрашивают продюсеры. На что Кобейн отвечает: «Именно, как на похоронах». «Нирвана» записывает весь концерт за один дубль. Это 14 композиций, из которых 6 кавер-версий. На бис музыканты выходить отказываются, сказав, что они своей финальной песней сообщили публике все, что хотели. Менее чем через полгода Курт Кобейн покончит с собой. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».